Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, с 8 по 13 сентября в КБЦ «Сокольники» пройдет православная ярмарка «Артас». Ярмарка пройдет на фестивальной площади перед павильоном номер 2 с 11 до 19 часов, в последний день работы до 17. Здесь будут представлены стенды монастырей и храмов, большой выбор православной литературы, изделия иконописных, ювелирных и ремесленных мастерских, свежие и полезные продукты фермерских и монастырских хозяйств. Ярмарка будет проходить на открытом воздухе для безопасности наших гостей. К сожалению, сейчас мы не можем провести традиционную культурную программу, но будем рады видеть вас на нашей ярмарке в Сокольниках с 8 по 13 сентября. Православная ярмарка «Артас». Время работы с 11 до 19 часов. Последний день до 17 часов.
Дорогие братья и сестры, мы уже много лет пользуемся вашей поддержкой, и вы нам оказываете ее через посылку СМС. Сейчас в связи с требованиями операторов связи временно эта функция не работает. Поэтому мы стараемся побыстрее ее восстановить, это раз. И, во-вторых, пользуйтесь, пожалуйста, другими способами помощи Радонежу. Это и Сбербанк, это онлайн-платежи, это личные кабинеты. Все возможные способы к вашим услугам. Зайдите на наш сайт и еще раз посмотрите, как это можно сделать. Ну, конечно, Сбербанк самое предпочтительное. Поставьте на автоплатеж у себя в личном кабинете. И таким образом мы сможем от вас получать регулярно пожертвования. Еще раз повторяем, что мы живем исключительно вашими пожертвованиями. Это наша свобода. Наша с вами свобода говорить в мире, в котором свобода все остается меньше и меньше, говорить Христову правду. Спасибо, Христос.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня я представляю вам военного историка Бориса Глебовича Галенина, автора книг «Цусима. Знамение конца русской истории». Это, на мой взгляд, самое серьезное исследование, очень глубокая книга, опровергающая многие мифы о Цусиме и рассказывающая о том, что же происходило тогда, повествует эта книга, происходило в Российской империи и почему произошла эта трагедия. Не только трагедия героической гибели русского флота в Цусимском проливе, но и трагедия русской истории в начале XX века. Книги посвящены Борису Глебовичу имперскому периоду, трагическому завершению имперского периода русской истории, «Царская школа», «Антология измены», «Фантом февраля», «Штрихи к эпохе» и главком Николай II. Мне кажется, что сегодня мы все не успеем охватить в одной беседе, но поговорим о государе нашем святом. 20 лет прошло со дня прославления святых царственных мучеников, собора новомучеников и исповедников российских. Но я, дорогой Борис Глебович, помню, как в храме в этот день, когда объявляли о прославлении в соборе и царской семьи, весь храм А в храме Христа Спасителя стоять было, ну, буквально негде. Очень тесно все стояли. Угу. Вмещая 10 тысяч, ну, по-моему, народу было гораздо больше, но, ну, во всяком случае, стояли очень плотно все. И когда объявили о прославлении святых царственных мучеников, то весь храм поднял, кто иконки царской семьи, кто фотографии царской семьи. Это была радость необыкновенная. И сегодня мы поговорим о некоторых мифах, потому что, вот, например, один из мифов о государе до сих пор бытует среди определенной публики. И мне как раз пришлось как-то несколько лет назад отвечать одному человеку. Он написал якобы такое эссе о государе Николае II, где признавал его святость, но приводил мнение, что он был заурядным полковником, обычным полковником. И вот мне хотелось бы об этом поговорить и о том, что досталось в наследство государя от его отца, могучего, которого мы все любим, царя-миротворца Александра III, но многие не понимают, они считают, что Александр III передал наследнику, цесаревичу, государю, будущему, передал мощную страну, в которой все было прекрасно. Кстати, некоторые наши монархисты так и рассказывают эти, простите меня, дорогие братья и сестры, сказки, что была страна цветущая, развивалась, и неожиданно все рухнуло. Но это же было не так. Вот хотелось об этом поговорить.
Ну, дело в том, что вообще в России последний спокойный период кончился с Крымской войной. Все-таки после подавления мятежа декабристов государь Николай Павлович 30 лет держал страну волю-мею в порядке, причем во всех смыслах, в том числе в культурном, потому что, что очень не любят наши либералы, потому что золотой век русской культуры — это именно Николай I. Вот. А после Крымской войны, которую мы совершенно в военном смысле не проиграли, но проиграли в информационном. Дело в том, что фактически ее часто называют Крымско-мировой, потому что фактически боевые действия велись не только на Черном море, но и на Балтийском, на Белом, и
на
Камчатке у Петра Павловича.
И везде... На Кавказе мы забыли, это тоже важно.
Про Кавказ мы сейчас подойдем. И везде, в общем-то, наши те самые партнеры нынешние получили, говоря по-русски, по рогам. У Петропавловска, Камчатки настолько крепко получились, что английский адмирал, командующий эскадрой, на всякий случай застрелился перед штурмом. Хотя там было, ну, 8 или 10 англо-французских кораблей, а у нас старый фрегат «Аврора». Но та «Аврора», надо сказать, выстроилась совершенно героически и заслуживает, на мой взгляд, георгиевского флага. Отбили. Более того, что такое, вообще говоря, вот хоть бы кто-нибудь поинтересовался, что такое, говорят, крымский погром. Дело в том, что хотели у России вообще отобрать и Кавказ, и вплоть до Ставрополя, наверное, по крайней мере. Вот, хотели отобрать всю Прибалтику, которую Петр завоевал, все как примерно, то есть примерно оставить Россию в том виде, в котором она ныне существует.
То есть то, что произошло в 91-м году,
планируется на 1555-й.
Лорд Пальмерстон не скрывал, эти планы были описаны и хорошо известны.
Так точно. Вот, и, по сути дела, против нас воевала самая две мощных державы Европы, Англия, Английская империя, которая занимала площадь уже тогда в два раза больше, чем российскую, около 40 миллионов квадратных километров. И под конец стала свозить войска даже из Австралии, из Индии. Это французы своих зуавов привезли. То есть вообще... И что они взяли за полгода? Они взяли пол русского города, пол Севастополя. Все. При этом мы, как всегда, заняли Карс, Ардаган. И шли, на самом деле, Муравьев-Карский. Тогда еще он потом стал Муравьев-Карским. Друг близкий, кстати, Игнатия Брянчанинова, нашего святого. Собирался пешком дойти до Босфора. Несомненно, подошел. Вот даже такой, ну, мягко говоря, неоднозначный генерал Куропаткин писал, что если бы, кстати, как стратегический мыслитель, он очень, очень неплохо, многие этим обманываются, уж больно он хорошо все излагает и во многом справедливо, что если бы при восшествии на престол Александр II сказал, что тут для нас война только начинается, произошел бы страшный крах на биржах это Лондона, Парижа и так далее, и никакого Парижского трактата просто бы не было. Я не понимаю, почему, но почему-то, несомненно, очень умный человек любящий Россию. Ну, все цари любили Россию, это даже не вопрос. И уж личная храбрость его не подвергается вообще никому сомнению. Почему-то решил пойти на мировую. Вот это мне до сих пор непонятно. Непонятно даже генерал Куропаткин, образца то ли не помню, эта книжка его относится к 900 или 12 году, но как факт. То есть в военном смысле мы ее не проиграли. Но информационное поражение, да, более того, под шумок действий на Кавказе и прочее, другой Муравьев Амурский приобрел привременный поселение русского города ровно 1 миллион квадратных километров на Дальнем Востоке, на котором расположен город Владивосток, Уссурийская область и так далее. Наши большие друзья Маркс и Энгельс. Я вот помню, сам себя перебью, был студентом Мехмат тогда на третьем курсе, вполне лояльным еще тогда, вполне, сказать, вдруг открыл с почтением том основоположников про Севастополь, ну, так как с детства воспитывали, что марксизм — это наше все, и вдруг читаю, где у них просто ядовитая слюна из губ течет, что медленно занимаем, да сюда, все, как здорово, заняли, наконец-то все, и вдруг через год, да эти в парламенте, о чем они там думают, пока там полгорода занимали, там русский под шумок заняли, там чуть ли уже не пол Китая вообще, если еще не завести, все Китай займут. Это вот что касается военной стороны.
Ну, это, кстати, Борис Глебович, это связано именно с тем, что небольшой гарнизон, фактически гарнизона и не было. Добровольцы, отряды отставных матросов и местные жители Петропавловска на Камчатке сбросили хваленую морскую пехоту английскую, которую превышала их по численности, штыками сбросили
и французскую, воду,
и французскую, да, заодно. То есть это поражение на Прайс, адмирал Прайс застрелился не случайно.
Не случайно.
Да, это поражение. Они же хотели отобрать у нас Камчатку и отобрать Дальний Восток.
Более того, это мы только пишем про свои погромы, а на Западе эта война называется Первой Тихоокеанской войной. Это я вам так для справки скажу. Первая Тихоокеанская война, вот эти действия. Вот. И так как благодаря Невельскому мы наконец-то ликвидировали хотя бы частично последствия Нерчинского договора 1689 года, когда мы отодвинули добровольно, по собственной исключительно глупости и некомпетентности, к сожалению, тогдашних властей, начиная от 1653 года по 1689, это ликвидировали, мы смогли перевести остатки флота в устье Амура, и когда на следующий год явилась усиленная эскадра, которая в пору там Америку обратно завоевывать. К Петропавловску Камчатке уже просто ничего не застало. Пришлось потом умыться и оставить Камчатку в покое. Но зато мы информационно проиграли. Дело в том, что у нас, к сожалению, не было тогда такого мощного средства связи, средств массовой, как телеграф. То есть он был, но только где-то между, по-моему, Берлином, где-то вот в районе Петербурга, так сказать. А союзники не поленились подтянуть кабель к Севастополю. И каждый день ссылали туда сообщения мировой прессы о своих доблестях и так далее, и все прочее. Из этой прессы уже черпали мудрость петербургские газеты. Возможно, из-за этого, кстати, Александр и пошел на переговоры. Вот, в частности, самое главное, что мы отказались от... Это специальным пунктом было вписано в Парижский трактат, о том, что мы являлись протектором христиан Турецкой империи. Вот это, пожалуй, наш был самый большой информационный проигрыш.
Ну, кстати, из-за чего эта война началась, она так и называлась «Война за Ясли Господня».
Так точно.
Потому что турки передали по интригам французов католикам ключи от Вифлеемского храма, ну а государь-император Николай Павлович, конечно же, заступился за крестьян. И, кстати, кардинал Сегюр парижский, он говорил, что это война с схизматиками.
С схизматиками.
С ересипотией, как он православный.
Да, он говорит, что это так, военная вещь, это не важно. Главное, что надо их опять загнать куда-нибудь подальше. Ну, короче говоря, стоит где-то пойти России на уступки, они, к сожалению, у нас идут гурьбой, эти уступки. То есть вместе, пришлось за Севастополь Карс отдать, потом-то в 1807 году мы его назад приобрели, до большевиков включительно, он был наш. Вот, но, заодно пришлось, сразу оптом ввели все европейские реформы, суд присяжных, там еще куча свободную прессу, почти свободную, потому что для всех это, конечно, для Герценов и так далее, она была не свободной, но если взять ее, допустим, период до 1985 года, то это просто, это примерно был аналог перестройки. То, что было при Александре II, это был аналог перестройки. Другое дело, что в отличие от Горбачева был государь-император, который хотел, наоборот, в России выше, больше, быстрее, просто тут были несопоставимые вещи. Там был, в одном случае был предатель или идиот, в лучшем случае, самом таком мягком, так сказать. Вот, а в другом случае был, конечно, умнейший человек и так далее, но, к сожалению, вступивший на почву, по которой империя, когда идет, проваливается. И вот эта империя, уже зависающая, то есть, ну, что делать? Убивает террористка, ну, тяжело ранит петербургского губернатора, кстати, патриота, храброго солдата, черногеорского Валера Трепова, и суд присяжных ее оправдывает, причем суд под председательством Кони, главного суда империи, который потом большевикам продался, вообще мерзкая, на мой взгляд, личность была абсолютно аморальная. Вот, ну, правда, из тяжелой семьи, там вот, родители друг друга бросали, то ли что-то такое, может быть, в связи с этим еще вдобавок. Вот, так его еще, короче говоря, из председателя Верховного суда временно перевели даже на большую должность, но не такую, в общем, решающую. Он пишет: «Я с болью сердца, после того, как я выполнил все, чтобы оправдать реформу», то бишь оправдал вот эту Веру Засулич, под аплодисменты, заметим себе, канцлера империи Горчакова. Вот это вот то, что досталось в наследство Александру Третьему. Кстати сказать, раз мы зашли речь про Горчакова, то нас обычно всегда вспоминает нехорошим словом Берлинский трактат, что вот всегда были друзьями с Германией, а тут она нас кинула.
Ну, это, Борис Дмитриевич, прошу прощения, я просто скажу для тех, кто не знает, почему еще так сложно шла война, потому что самые боеспособные части императорской армии находились рядом с Петербургом, на театре действий, где могла разразиться война не только с Англией и с Францией, а с Германией и с Австро-Венгрией.
Про Крымскую...
Да-да, ее поэтому называют первая нулевая мировая. Потому что
Россия... обычно японскую называют.
Ну да.
Крымская мировая ее
Крымская мировая.
Просто Крымская мировая.
Потому что, в общем-то, тогда...
Или минус первая.
И Австро-Венгрия, которая была нам всем обязана, и Германия, они подвели свои войска к русской границе. То есть, фактически, мы тогда воевали со всей Европой.
Ну, насчет Австрии дело в общем. Дело в том, что, вообще говоря, вот у нас принято считать, и, конечно, австрийцы могли... Но дело в том, что... Вот, бывшая Священная Римская империя, на самом деле, последние полвека существования находилась в отчаянном положении. Надо это тоже признать. Дело в том, что да, мы помогли, венгров разбили, но венгры с тех пор возненавидели сразу и Австрию саму по себе. Они признали австрийского императора венгерским королем. Ведь это не Австро-Венгерская империя была, а империя австрийская и венгерское королевство. Причем немцев там было... на 20, по-моему, миллионов населения, всего 5. Где-то там 13 миллионов славян, остальные венгры. То есть императору приходилось крутиться тоже, как уши на сковородке там совершенно. Но, кроме того, мы на самом деле в 50-м году, 850-м году очень обидели Пруссию, потому что Пруссия хотела, опять учитывая, так сказать, это неоднозначное отношение к России и Австрии, намекали на этом Петербург, вот, и объединить уже Германский Союз, ну, то есть опередить Бисмарк там на 20 лет. А Николай поддержал Вену. Мы почему-то часто поддерживали Вену, хотя Берлин нас, вот в отличие от Вены, ни разу не подводил. И получилось так, что Вена нас предала, потому что не могла не предать, потому что император Вены фактически не имел собственной воли, крутился между вот своими тремя частями, австро-венгрославянами. Вот. А Пруссия, она... не собиралась с нами воевать, но она держала строгий нейтралитет, скажем так. Ее понять тоже можно. Дело в том, что вот эти факты почему-то никому не известны. Так как, допустим, надо отдать должное Александру II, вот что он сделал хорошо, он очень любил Пруссию, его очень любил венгерский император, еще бывший русский офицер, как было принято, Вильгельм I. И когда взяли немцы Париж, он был обижен на Наполеона III, Александр, он записал в своем дневнике «Uncle's a brick», «Дядя кирпич», но по-нашему «Дядя молоток», вот так можно сказать. И дал Георгию I сеть, по-моему, ему, вообще взявшему фельдмаршу, который Париж взял. Ну, в общем,
то есть фактически французы получили свое за Севастополь от немцев.
От немцев. Да. И хотели И Бисмарк хотел в 1975 году с ними разобраться, потому что мировой центр финансов там в то время был частично в Лондоне, частично в Париже, причем те же Ротшильды фактически это свели и там, и тут. Хотел с ними разобраться, даже не в смысле, может быть, полностью их завоевать. Вот, на самом деле Бисмарк-то не хотел брать Эльзас, Лотарингию, это, в общем-то, настояли военные, что, так сказать, предполе лучше. Ну, кстати сказать, так, опять же, между нами говоря, имели полное право. Это у них забралось Людовик XIV совсем не так давно, а так исторически это была Германия. Ну вот, и, короче говоря, вот эту тонущую... А Горчаков поддержал почему-то французов. И поэтому почему то, что Бисмарк просто был честный маклер, но он не был антирусский настроен, берлинская агрессия, но не был и прорусский. Потом он всю жизнь пытался это выправить, но тут же обиделся Александр III. Александр III, получив вот эту тонущую в болоте империю, подморозил это болото, но защитных обратных сооружений типа Комитета госбезопасности и статьи типа 58 за измену не ввел. Более того, он абсолютно не подготовил наследника. Если бы, вот я не знал, что это... Я сам очень люблю Александра III чисто такого за...
Ну, его не любить невозможно.
Невозможно. Да, да. Но если бы, допустим, это так воспитывал бы Николая отчим, скажем так, вот типа гамлетовский вариант, сказал, я бы сказал вредительство.
Дело в том, что многие же не понимают, почему государь, и не замечают даже этого, многие не понимают, почему все тогда злословили, все враждебно настроены, ну, скажем так, изменники, откровенно говоря, почему они распускали эту клевету? Ну, заурядный полковник. А государню называли, чтобы оскорбить ее, святую царицу, ее называли полковничкой. А на самом деле, ведь это же... Единственный случай, когда наследник престола был в таком звании полковника, оставался перед вступлением на престол. Мне кажется, это было действительно очень серьезной ошибкой государя-императора Александра III, потому что сам он уже к этому времени командовал Рючукским отрядом, был генерал от инфантерии, и Александр II тоже был генералом от инфантерии в момент вступления на престол.
Они в 23 года уже были минимум генерал-лейтенантами. Значит, к 24 годам Александр II командовал всей гвардейской пехотой, а в том же возрасте Александр III командовал 1-й гвардейской дивизией. Это значит, широкий генеральский погон. Полками в гвардии командуют генералы. То есть они чисто по служебной необходимости привыкали цукать, обязаны были цукать. Это никогда не бывает, всегда гладко в армии, даже русской императорской гвардии. Генералов, это было для них привычно. Дело в том, что... А уж когда они становились императорами, они были полными генералами, Александр III еще генералом даже от кавалерии был. Причем это все эти чины он получил все до Рущукского отряда,
То есть до русско-турецкой войны.
Да, то есть это абсолютно не отходя от кассы, что называется, не выезжая дальше города Петербурга, Красного села. Как говорил генерал Хлудов в Белой гвардии, и царское, и это не царское, не красное, не забвенное село. Вот. Почему? То есть в 16 лет минимум они были полковники. Николай I в 16 лет получил капитана гвардии. 24 года, когда предки были полными генералами, он становится полковником.
Николай II,
да. Причем это необъяснимо. Необъяснимо. Причем дело в том, что уже после крушения в Борках должно было навести государь-император на тему, что жизнь кончается внезапно.
При его богатырском здоровье, да.
И что надо было готовить наследника, нет. Более того, когда он же не в один день умер, он умирал уже несколько месяцев, уже было понятно, что он почти не встал с постели, он был полный самодержец, ни думы, ничего. Нет. Никаких телодвижений. Причем была традиция, что уже готовы были загодя портреты царствующих монархов, потому что это православная страна, понимали, что на следующий день нельзя загадывать. И, естественно, они все были в генеральских погонах, потому что не было такого прецедента. И вот представляете себе, вот первый удар по имиджу нашего святого государя, это был когда по всей империи, от Варшавы до Владивостока и от Архангельска до Карса, или там, на портретах императора замазывали генеральские палеты и рисовали полковничать с двумя просветами. Кстати, то есть всем показали в империи, что на престол вступает простой полковник. Это никакой враг, никакой ЦРУ, никакой вообще МИ-6-7, или что там у них было, никакой вообще комитет сионских мудрецов не мог бы России причинить такого вреда, который причинил Николай и его любящие родители.
Причем любили они его, не просто искренне любили. И, кстати, тоже не все знают, что у государя, в общем-то, к этому времени у него не было своего двора, что было положено, в общем, наследнику престола, иметь из казны деньги, которые выделялись на двор цесаревича. А это очень важно было перед вступлением на престол.
Совершенно верно. Дело в том, что в момент принесения присяги фактически единственное, что он получил в этот день, это орден Черного Орла от Германской империи. Специально приезжал принц прусский Бульдезовский Вильгельм II, который, кстати, совершенно влюбился в Александра III и был ему вернейшим другом до того, пока его фактически холодно не отстранили. Это тема, даже если успеем, скажу потом пару слов. Вот. А одновременно он должен получить вместе с орденами соответствующими то, что полагается наследнику российского престола. По-моему, 300 тысяч золотых рублей, ну, не золотых, не обязательно золотых, тогда не было золотого обращения, 300 тысяч рублей в год, что равняется примерно 600-700 нынешних миллионов рублей. Конечно, не миллионы долларов, но сейчас не так мало. Вот это позволяло фактически наследнику жить собственным домом и потихоньку подбирать своих друзей, не подкупая их, они, как правило, были, но все-таки, так сказать, свободно распоряжая средства, устраивал, грубо говоря, свои мини-маневры, пускай 10-15 человек со штабной игры и так далее.
И иметь вокруг себя круг единомышленников,
которые были всегда потом у всех русских императоров, но не у Николая II.
На которых он мог потом положиться, и таких верных друзей ему не хватало явно к 17, не только к 17-му, и к 905 году.
Дело в том, что, да, который просто, которым было наплевать, там, великий он человек, невеликий, это просто это мой друг Ники, за которого порву всех. А если при этом человек, который это думал, считал, был при этом командующим Петербургской округом или там еще командующим фронтом и так далее, то вопросов бы не было.
Но главное, Борис Глебович, все-таки, кроме вот этих, скажем так, непонятных моментов, которые подрывали авторитет государя в обществе, которое и так уже в огромной своей части к самодержавию относилось...
Во всей Европе вот самые прочные монархии были европейские. Они даже вот конституционные и германская, и австрийская, это все-таки было лучшее, что было, кроме русской, после русской на свете. И там общество было настроено точно так же. Более того, я скажу, это понятно, почему. Дело в том, что это на 19 веке гуляла идея прогресса. Дело в том, что наука, стоявшая, и техника, главное, стоявшая на мертвом фактически якоре от пирамид до, скажем, нашествия Наполеона на Россию. Ну, и там, допустим, императоры, фараоны, императоры ездили на телегах, в одном случае колесницах, в другом случае каретах. Суда были деревянные. А там потом вдруг просто сами, прикиньте, чуть-чуть раздвинем рамки за 150 лет от кареты до ракеты.
Об этом, кстати, и Виктор Николаевич Тростников, наш старший товарищ, писал очень хорошо и в книге «Царская школа» вашей, Борис Глебович.
Да, специально я посвятил, что на самом деле ни одна масонская ложа не сделала бы, если бы тогдашняя наука...
Люди стали верить в прогресс, а не в Бога. Переставали верить. Во всемогущество науки начинали верить.
А дело в том, что та наука, просто скажу, как вот человек, закончивший Мехмат МГУ, та наука, в отличие от теперешней, она была на ньютоновской физике. Физика — это там основа. И подразумевала бесконечную, безразмерную, трехмерную Вселенную. А за бесконечное время, ну как-то нам всем кажется, что может произойти что угодно. Там атомы сложатся в бактерии, так сказать, это самое, в шимпанзе, а шимпанзе в Маркса и Энгельса, допустим, это, или какого-нибудь еще прогрессивного деятеля. Вот за ограниченное количество лет, как сейчас доказано, существует Вселенная, что максимум 15 миллиардов лет, но 13-7, даже бактерия без посторонней помощи образоваться не может.
Борис Глебович, и кроме веры в прогресс и в науку общества, падала вера об этом говорили все наши, и Игнатий Брянчанинов, которого вспоминали, Феофан Затворник, Оптинские старцы, мы понимаем, но государю досталось еще не очень хорошее наследство от двух предыдущих царствований, это союз с Францией республиканской. От государя достался. И в наследство ему, кстати, достался и любимец нашей либеральной публики, граф Витте, который, ну, уж не знаю, кто больше вредил России, чем граф Витте в начале 20-го
века. Есть даже такое мнение, хотя он вылез в доверие люди Александра III, как расследовал катастрофу поезда в Борках, что есть такое ненулевое, разумеется, недоказанное мнение, что он-то и приложил руку ее организации. Ну, не один, не он один, конечно, но даже это есть. А насчет Союза Франции, мало того, что это вообще совершенно военная конвенция нас обрекла, потом наступили, в общем, это на совершенно идиотическую конфигурацию Первой мировой войны. Но вдобавок, вот тот месяц, что умирал Александр III в Ливаде, и по бок о бок у него находился наследник, он ему ни слова не сказал. Николай узнал об этой конвенции через 2 месяца после смерти отца от министра иностранных дел.
Он пытался преодолеть последствия конвенции, встречи с императором Вильгельмом в Бьорке, знаменитая, когда он пытался разрушить. Было ясно, дорогие слушатели, что вот это, эти союзы, образовавшиеся, Антанта, и тройственный союз, они неминуемо приведут к войне. И, кстати, государь-царь-мученик Николай Александрович, его же знаменитое обращение ко всем государям, ко всем правительствам, о том, что Европа сидит на пороховой бочке. Оно хранится, кстати, сейчас в Организации Объединенных Наций. И он призвал ограничить то, что сейчас пытаются сделать, ограничить рост смертоносных вооружений. Все отказались тогда. То есть вообще, конечно, святой-царь-мученик в то время он находился в одиночестве духовном. Не только у значительной части российского общества не было уже понимания его личности, его подвига, но, мне кажется, и в мире уже таких людей было очень-очень мало. Может быть, святые старцы.
Вот меня, когда Виктор Александрович говорил о радости Христа Спасителя от канонизации, меня тогда, я, к сожалению, не был в Москве, вот так что радовался, так сказать, на расстоянии. Но меня тогда, честно говоря, немножко резануло страстотерпцы. И даже не столько страстотерпцы, само по себе, это по одной из древних ромейских, знаете, еще и Господь Бог страстотерпцы называется. Это, так что это вполне почетное наименование. Но не мученик потому, что, так сказать, что он прославлен в основном за, как бы сказать, свои посмертные после смерти империи страдания, так сказать, от смерти империи, после смерти империи до личной смерти. На самом деле, я считаю, что его, вот он заслужит святости буквально именно, буквально с рождения, буквально. То есть больше, чем перенес он просто и моральных травм, и прочее, почему от близких самых даже людей, просто никого нет. И причем, вот мы только что говорили о том, что ему не дали его законные, вот его нынешний почти миллиард рублей
на содержание,
на содержание собственного двора. Но дело в том, что когда он был председателем комитета, доверили ему однажды, единственное, пожалуй, только крупное дело. Ну, во-первых, он заложил, конечно, чисто хотя бы символически первый рельс Великого Сибирского пути, а во-вторых, он был комитетом помощи голодающим. Это, конечно, не был голодомором советским, это на самом деле там во время этих голодовок ухитрялись там пропивать люди такое количество денег, что там флот можно на них было построить. Это... Но, тем не менее, тяжело было. И в этот момент Николай получил неожиданно от одной из бабушек, прямой ему уже никто не отберет, наследство 4 миллиона золотых рублей. Это опять же... Ну, это... Ну, крейсер «Варяг» точно. Эти деньги можно построить было. Или, так
наверное,
сказать,
больше.
Это... Нет, авианосец, сотни, я думаю. Нет. По тем временам... перевести в это, конвертировать, это я неправильно сказал. Просто тогда еще были рубли, так сказать, дороже, да. Авианосец можно было построить. И что он сделал? Вот, так сказать, это... Он отдал на помощь голодающим.
До копейки.
Причем вот, вы представьте себе, во-первых, то, что в 16 лет пережил. Вот представьте себе, что вы живете у родителей, обеспеченных родителей. Вам полагается по всем законам двухкомнатная квартира, содержанием. И вдруг ваш папа говорит, что, так сказать, вы все равно в пятикомнатной живете, мы с мамой богаты, учись пока, сынок, и живи здесь. Я думаю, любой мужчин, по крайней мере, меня слушает, да, наверное, большинство современных женщин, поймут, что большая разница жить с родителями в пятикомнатной квартире или одному в этом возрасте в двушке с это соответствующим содержанием. Вот это было еще. И после этого, если вам вдруг попадают в руки деньги на покупку особняка и прочего, и вдруг даете их на помощь детским домам, если мне приведете хоть один такой пример в мире...
Это суммы были огромные, я вянусь. По нашим временам это огромные суммы. Государь себе ни копейки не оставил. Мало того, когда коммунисты говорили о крестьянах, о том, что, значит, им землю не давали, государь же заплатил из собственных средств, выкупил все долги, которые после, оставались у крестьянства после реформы Александра II. А реформы, ну, это тоже тема отдельная, отдельная беседа. Почему эти реформы были проведены не лучшим образом, их провели, и крестьяне остались недовольны, и дворянство осталось недовольным. И вообще сегодня уже Борис Глебович говорил, дорогие слушатели, о том, что именно с реформ Александра II началось движение гибели империи.
Совершенно верно.
И государь, царь-мученик,
почти не остановить.
Государь, царь-мученик, я думаю, и Борис Глебович соглашается, и все наши историки, Александр Николаевич Баханов, царствие ему небесное, у него были замечательные слова о том, как государь своей волей удержал гибель империи на 17 лет. Более... 12 лет, правда. Он считал, что в 905-м должна была погибнуть. Но можно сказать...
И но может быть и дольше.
Да, может и дольше.
Потому что многие пошли бы, например, на... Когда он сказал бессмысленные... На самом деле, действительно, бессмысленные мечтания. Потому что они были гибели русского образованного класса уже тогда бы. Потому что у нас бы крестьяне, их смели бы точно так же в 894 году, если бы...
Когда они просили. Волнения,
да, 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 да. Конечно, он именно это удержал на своих плечах, безусловно. А то, что делались ошибки... Вот сейчас я вот пишу книгу, вот довольно долго, потому что тонкая тема. Императоры войны не желали, от престолов не отрекались. Это... И про Николая, и про Вильгельма, и про Францию, и потом пришедшего ему на смену императора Карла Австрийского. Это все равно были лучшие люди на тот момент исправители на земле. Вот, может быть, кстати, вот император Карл тоже бенефицирован, правда, католической церкви, то есть из них даже два святых было.
Кстати, Борис Глебович, сейчас я просит записки, просит помянуть наших слушателей о здравии, и я хотел бы, чтобы мы вспомнили пророчество, можно сказать, нами сегодня не к ночи будь помянут, но Маркс и Энгельс, да, писали о том, что будет. Они же не зря Маркс говорил, что пока стоит самодержавная Россия, никакая революция невозможна, настоящая победа революции невозможна. А что такое победа революции, они хорошо понимали. Вот записка о упокоении преснопоминаемого Сергия Марии и о здравии Натальи, Сергия и Анны, Анатолия. И просим, братья и сестры, ваших молитв о здравии епископа Евгения, болящего протоиерея Александра, протоиерея Валерия, тяжко болящей Марии Сачады, болящего Петра, Елены Сачады, Натальи, Вадима, Елисаветы, болящих Татьяны, Ирины Сачады, болящего Алексея, Натальи Сачады, Валентины Сачады, Валерия, Таисии, болящего Виктора, Григория, Андрея, болящей Марии Сачады, болящей Ларисы. И о здравии тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, протоиерея Владимира болящего, о болящей Ирине, болящем Викторе, Тамаре, болящей Вере. Сегодня прооперировали Натальи, Александра, Владимира, Натальи, Виктора, Елены, Марии, Николая, болящего Василия, Любови, Валентина, Татьяны и Павла. И о покоении архимандрита Германа, архимандрита Амвросия, нашего батюшки Амвросия, иеромонаха Владимира, митрополита Евлогия, митрополита Исидора, Павла, Марии, Максима, Арсения, Аркадия, Валерия. И, дорогие братья и сестры, да, еще... Пришла еще одна записка о Аркадии, Валерии, Сергии, Владимире, о здравии Анатолии, тяжко болящего Владимира, о здравии Пелагеи Ирины. Пелагеи Ирины. Да, и спрашивали, я Борису Глебовичу рассказывал, мы были в храме памятники, в этот раз и Владимир Николаевич Крупин был с Натальей да. Леонидовной, может быть, потом тоже как-нибудь передача поделится впечатлениями. А следующая поездка, братья и сестры, будет 12 сентября, там места есть еще, это как раз День памяти, Александр праздник Невского. Святого Благоверного князя Александра Невского. В храме памятник «Один предел» Александра Невского, святого благоверного князя. Так что 12-го поедем. Телефон 8-903-151-61-14. Кстати, этот храм-памятник посвящен же не только 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а всем ратным битвам России и войнам. Поэтому там вся наша ратная история. Ну, мы когда побываем, Борис Глебович, надеюсь, тоже побываем.
Надеюсь.
Да, мы это увидим. Да, хотел бы вернуться к пророчествам, потому что никто же не знает. Я, кстати, тоже, Борис Глебович, прочел когда-то в юности, еще в школьные годы, был поражен той ненавистью Маркса и Энгельса. Я все не читал, меня интересовало то, что только то, что они писали о войне России. Ненависть к России невероятная. Но мне кажется, что вот это пророчество Энгельса о будущей Первой мировой войне, в которую вергли народы, оно очень многоговорящее.
Во-первых, еще до этого пророчества они писали, что в будущей мировой войны погибнут не только реакционный режим, но и реакционные народы.
Которым они причисляли славян.
Которым причисляли прежде русских, потому что оплот врагов революции в России, поэтому прежде должен быть истреблен русский народ. Фактически прямой текст классиков марксизма. Вот, и я хочу сказать, кстати сказать, так как именно марксисты занимали с 1919 года основополагающее место в германском Рейхстаге, то все, что могли они для, чтобы помочь врагам Германии втянуть ее в войну с Россией, они тоже свою где, что могли, делали.
Как и наши, кстати.
Ну, про наших уже говорить-то не приходится. Это, к сожалению, вот сложилось и в Германии, и в России, про пророчество Энгельса скажу, такая штука, что императоры находились между, в таких тисках, с одной стороны, вот такие, представьте себе, с одной стороны, с эсдеки различной степени, это левые социалисты, эсеры и так далее, а с другой стороны, правые, которые в Германии считали, что они умнее Кайзера, в России умнее Николая. И в конце концов, оба так называемых, якобы, не бывших отречения, свержения императоров проходили по абсолютно одной схеме, я думаю, что вы когда... Вот мы говорили с Владимиром Александровичем, можем будет говорить про мировую войну, я скажу тогда про это поподробнее, ориентируясь на схему германского отречения, потому что она известна из верных людей поминутно, тогда как про то, что было на станции «Дно», мы из заслуживших доверия истории не знаем вообще ничего практически.
Так мы знаем все свидетельства преступников.
Преступников. А им доверять, чего я в свое время провел исследование по Сысымскому бою, получилось так много лет назад, что, оказывается, даже не преступники, но просто изменившие присяги, даже невольно сдавшиеся, им доверять можно только...
С большой осторожностью.
С большой осторожностью, мягко говоря. А верных не было, иначе не было у нас бы ни революции, ни это там...
Но, кстати, свидетельство верных, тех, кто героев Цусимы, героев...
Нет, в Цусиме героев было полно, поэтому Цусиму восстановить можно было, но восстановить то, что было на станции «Дно», на сегодняшний день не представляется возможным, потому что фактически государь попал под арест, при Керенском даже их с государыней разъединяли, и, строго говоря, так вся переписка и прочее шла потом через большевистский контроль, то достоверных документов вообще, 100% достоверных документов
в архивах мы, да.
Мы не найдем. То есть это все, что называется дневниками императора, письма, это все... Единственное, что лучше помнить, что адмирал Цирпиц, любящий Россию человек, хотя опять же из наших врагов говорю, что железная воля человек, и у него была чисто про императора с стальными мышцами, лично честно, не хотящий войны с Германией, это уже побежденный Германией писал, потеряв свой флот адмирал Цирпиц. Вот, и чисто русский писал силы пассивного сопротивления. Но это, точнее, тут было бы сказать, я говорю, что это сила, скорее, вот потока, который огибает препятствия, но идет к своей цели.
Ну, об этом, кстати, говорил, не помню, кто, Палеолог или Пуанкаре, кто-то из них говорил, что у государя стальная рука в бархатной перчатке.
Это нет, это из предыдущих, это не помню, это
из, кто-то из французов,
да, в 1900 году где-то, кто там был, это другая там фамилия известная, у Ольденбурга есть. Дело в том, что вот насчет войны, просто вот, чтобы представить себе, вот, дорогие, опять же, братья и сестры, граждане, гражданочки, наши дорогие господа и товарищи, вот представьте себе, все в школе учились, глобусы представляете, и плюс вы еще православные вдобавок, так, по этой радиостанции. Значит, по православию у нас, что у нас сказано? Что есть начало у истории, когда вот Адама за плохое поведение из рая выгнали. Первая половина — подготовка человечества к тому, что в ней мог возникнуть Спаситель.
Родиться.
И родиться, то есть Дева Мария, и священство вокруг нее, которое апостолом стали, и территория, на которой это могло быть проповедано, то есть империи. То есть первая половина нашей истории — это Израиль, это Иерусалим и Рим. А вторая половина истории — это вечный Рим, который охраняет, вот, который соединил в себе Иерусалим, который охраняет это дело. И в этом смысле Первая мировая война была как раз борьбой, вот, ну, если Первый Рим стал будущей православной империи, победив сатанинский Карфаген, кстати, очень банковское государство, которое ради того, чтобы иметь копейку лишнюю на счету, готово было собственных младенцев сжигать. Это особенность у представителей Мамона осталась на всю историю.
Ну, Карфаген, поэтому борьба Рима с Карфагеном,
это, да, поэтому это вечная. Да. Вот, и, короче говоря, так как Карфаген нет, а банки с Мамоной остались, то фактически со следующей истории это борьба вот этой, ну, помимо наших личных грехов, само собой, если брать глобальную силу, это борьба вот этой вечной Мамоны, которой вот нельзя служить Богу и Мамоны, с вечным Римом. И фактически, которое уже как государство началось миланским эдиктом императора Константина в 313 году, и все-таки, к сожалению, как государственная сила, кончилось в 17-18 годах свержением императоров. То, что никаких отречений не было, это было свержение. Ну, во всех трех случаях.
После этого...
Это можно, я могу доказать просто документально по астрогерманским и по аналогии с Николаем.
Борис Глебович, и мы видим, никто не станет отрицать, что именно после этого, после гибели Руси, Третьего Рима, мир покатился. Не только в нашей стране стали происходить. Величайшая трагедия происходила весь 20 век. Нам пришлось выдержать и гражданскую войну братоубийственную перенести, а потом снова сдержать натиск. Мы, я думаю, как-нибудь скажем в передаче о Великой Отечественной войне, это был натиск тоже. Это, братья и сестры, это не так, как некоторые наши говорят, братья-монархисты, борьба с коммунизмом. Нет, это был натиск той же Мамоны, мирового интернационала ростовщиков, с попытка добить Россию. Добить Россию, которой не удалось совершить эту, добить пламенным революционерам-троцкистам.
Более того, я скажу, что почему человечество до сих пор не заметило, что христианская цивилизация рухнула в 17-18 годах, потому что на самом деле ее огонь растянулся, я скажу так, до 1991 года. И остатки этой христианской цивилизации, значит, в сталинско-большевистском аспекте в России, а как метод борьбы с плохой большевистской цивилизацией на Западе вынуждены были поддерживать, то фактически невольно Россия даже в советском обличии играла роль Вечного Рима. Может, она играет ее даже в остатках даже сейчас.
Сейчас.
Но тогда это железно играло, и поэтому просто, когда вот удалось разбить Союз, все, вы посмотрите на Запад. До этого они приличные фильмы были. Посмотрите даже Голливуд 50-х, 60-х годов французский, например, сейчас что, Содом и Гоморра. То есть, как будто вот скинули себе эту христианскую маску и радостно пляшут под эти флагистские напевы вообще.
Так и произошло.
То человечество превращается в какую-то серо-буро-малиновую, я писал недавно в «Русской народной линии», какую-то массу, в которую, мне кажется, вот если говорят, что, как говорил еще Соловьев, что антихрист гений из гениев, то он посмотрит на нее, дотронется начищенным Ботфортом, сплюнет и пойдет к камину Жюль Верна или Киплинга читать, когда, про то, когда настоящие люди были, которых имело смысл соблазнять.
То есть то, что сейчас происходит...
Это коллективный антихрист, по сути дела.
Это коллективный антихрист.
То есть, для которого не нужен никакого гения из гениев.
И самое страшное, Борис Глебович, что это же бывшие великие христианские страны.
Ужасно.
Великая христианская культура. Об этом мы говорим последние уже десятилетия, даже не последние годы. Очевидно, куда это все движется. А Россия все-таки сохраняется. Потому что я не раз уже говорил, дорогие братья и сестры, о том, что... в самую свою такую ожесточенную фазу противостояния с Западом, которое всегда было, вошло после, наша страна вошла в это противостояние, оно обозначилось после выступления Путина на Валдае, когда он четко сказал, это был, по-моему, 12-й год, боюсь ошибиться, да, когда он четко сказал, что Россия – это русская цивилизация, русский мир, у нас есть свои традиционные ценности, мы их не навязываем, но будем защищать. Причем эти слова, я думаю, их тоже возмутили. Защищать не только русский мир, русскую цивилизацию, но и традиционные ценности во всем мире. Вот этого они, конечно, вытерпеть не могли. То есть вот мы видим, и сегодня о царе-мученике говорим, о святых царственных мучениках, мы видим, как сегодня необходимо нам всем молитвенно прибегать к ним, потому что они были... последними той преградой, которая удерживала и Россию на краю пропасти, государь своей волей, и весь, а Россия удерживала весь мир.
Безусловно, причем государь, вот и лично мне, и я думаю, вам, Виктор Александрович, приходилось сталкиваться просто с его реальной и помощью, и знаками, которые, знамениями,
чудесами
милости. Вот вместе просто нельзя не вспомнить, как вот на прошлый его день рождения, вот был вечер его памяти в военном отделе патриархии. И дело в том, что вот есть чудотворная икона, всем известная. Но вот мне никогда не удавалось вот видеть, когда мироточит. Я когда в фильме смотрел перед этим, значит, думал, ну, видимо, не заслужил. Хотя знаки милости от государя там мне были. И вот... мы буквально вдвоем, помните, поднялись на сцену, никого там больше не было, причем я еще раз к ней приложился, вот тут очень важно, что приложился совершенно сухая, все прочее, а там она была в новом серебряном окладе, я говорю, вот подождите, дайте-ка я взвешу, сколько он весит. Беру, и вдруг Виктор Александрович говорит, икона замироточила. Так я ее чуть из рук не упустил, говорю, Виктор, бери. И я успел приложиться. Ну, в общем, короче говоря, это было истинное.
Так, и тогда все стали прикладываться. Но я признаюсь, Борис Глебович, я когда поднялся на сцену перед началом вечера, прикладывался к иконе, я чувствовал, что она благоухает.
Благоухает, это я тоже чувствовал,
нам
да.
Когда-то, я много раз, мне приходилось ее держать, когда она начинала мироточить. И когда как-то нам один батюшка сказал, знаменитый, он говорит, это благоухание, знаете, что это? Он взял кусочек ватки и протер икону. И на ней оказалось мира. Говорит, благоухание — это тоже мироточение, просто елея еще не было. Но я не хотел говорить, почему, чтобы участники вечера тогда не ринулись на сцену.
Ну да, значит, это кошмар было.
А потом пришлось тогда держать, и все пели величание, тропарь царственный мучеников,
да, прикладывались. Фотографии до сих пор остались.
Ну, это знаменитая чудотворная икона, которая мироточит, а потом... вот перед этим она мироточила в газете «Русь Державная», когда Акафист читали, кстати...
Но самый потрясающий там был случай с ней в замке Арштеттен, когда ее вот привозили почти на 9 или 10 мая 14 года в память столетия убийства Фердинанда. Там до сих пор его потомки живут.
Франц Фердинанд, да, мы как-нибудь скажем, он очень любил Россию,
очень
поэтому
любил
он был
Россию.
Убит.
Да, это же загородная тема, надеюсь, мы когда-нибудь себе просто расскажу подробнее, там удивительные вещи есть. Так, короче говоря, когда княгиня Розалинда, жена князя Георга Генберга, это правнука там Франц Фердинанда, уже после того, как вот прочли Акафист и прочее, взяла в руки... Государь вышел из иконы, благословил ее державой, и что-то говорит, я, говорит, только не поняла, это было записано сразу, там были присутствия, была знаменитая там историк австрийский Элизабет Хериш, это же записано, и это объяснимо только одним, что, это объяснимо только одним, да, причем наш общий знакомый Павел Мамай позвонил сразу отцу Власию, и отец Власий сказал, что это, ну, через час был звонок, что это знак, то, что чудо реально было, и что это знак того, что, ну, может так, что союз трех императоров в вечности возобновлен. по крайней мере.
Мы, дорогие братья и сестры, конечно же, не только любим свое Отечество, но, как говорил Федор Михайлович Достоевский, нам очень дороги священные камни Европы. И та христианская Европа, которая сейчас остается среди вакханалии, и не только австрийцы, немцы, французы, которые, пусть даже католики, но сохраняют любовь ко Христу, они нам дороги. И многие из них, кстати, Борис Глебович, говорят о том, что Россия сейчас как ковчег для всех христиан. Мы этого не понимаем часто. Нам не видно то, что иногда видно со стороны. И действительно, понимаешь, я их часто повторяю, но мне кажется, эти слова должны быть написаны везде. Слова Пьера Жильера, учителя царских детей.
Что они умерли не только за...
Они думали, что они умирают за Россию, а они умирают за все человечество. Мне кажется, сегодня это настолько ясно и понятно становится всему миру. И поэтому мы сегодня и говорим о государе.
Я вот хочу единственное добавить, чтобы вот просто вы представляли, почему это трагично была Первая война и безнадежна в каком-то смысле, почти при любом ее исходе. Точнее так, она, может, не безнадежна, но очень трагична в любом случае для монархического дела была, даже при нашей победе. Дело в том, что мы посмотрели на глобус, так сказать, посмотрим теперь на глобус уже не просто с православной точки зрения, а с обычной такой. Дело в том, что есть наука геополитика, которая разделяет два крупных объекта. Грубо говоря, континент Евразия, континент, и мировой остров, который весь в руках у англосаксов. И единственный способ континента Европы было выстоять, это объединиться. А им до сих пор удавалось нас и удается нас разделить.
Ну, я сегодня уже не успеем, эту тему передачи к концу подходит. Все. Я только скажу, братья и сестры, что знаменитое аналитическое агентство бывших работников, не бывает, спецслужб США, они уже много лет назад, лет 10 назад сказали, что главная задача США – это не допустить союза России и Германии.
Так
точно. То есть, и всячески мешают. Мы видим сейчас это по хозяйственным делам, это Северный поток. Но главное – не допустить соединения, не допустить европейцев услышать от русских слова о вечных ценностях христианского мира. Мне кажется, я вот не могу себе представить, чтобы немецкий министр обороны, там у них какая-то женщина бегает непонятная, или французский, перед тем, как министр нынешний выезжает из Спасской башни, осеняет себя крестным знаменем. В Европе это уже невозможно.
Да, нынешний. Мне кажется, да. Хотя, между прочим, единственный отрадный момент, германская армия в торжественных случаях играет Коль Славин
наш.
Это так же какая-то надежда все-таки.
Да. Но, дорогие братья и сестры, можно еще много говорить об этом событии великом. 20 лет назад были прославлены святые царственные мученики и страстотерпцы, собор новомучеников и исповедников российских.
Да,
и для нас сегодня, не только для нас, это для всех христиан, надежда на то, что мы выстоим по молитвам. А я напоминаю, дорогие братья и сестры...
Наше дело правое, победа будет за нами.
Враг будет разбит, победа будет за нами. Да. И сегодня военный историк Борис Глебович Галенин был в нашей студии. Я думаю, мы продолжим эту тему и о Первой мировой войне, и о том, что происходило в Европе тогда. Мы с вами прощаемся. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых, царственных мучеников и страстотерпцев, и расточатся в разия.
Храни нас всех Бог. Аминь.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.